мы делаем сейчас? У тебя что-то важное? Если только для продвижения, но поскорее.
Ой,
очень трудно понять из этого урока что-то конкретное. Мы не раскрываем Турану, мы вокруг нее как-то ходим, и непонятно, что нужно именно в цель сделать.
Что нужно делать в цель, это совершенно поменять очень резко наше отношение к отчаянию. Ты понимаешь? Это очень большая работа. Это направление, которое должно передаться от нас ко всему миру, потому что все находятся в отчаянии, да? И также весь мир должен понять, что это начало духовного продвижения. Без этого мы не можем. Мы тем самым раскрываем всего лишь истинное наше состояние, что мы в желании получать, что которое никогда не наполнится, и в том, что произойдет, мы должны знать, как мы вызываем через группу высшую силу, которая поднимает нас на уровне радиодачи. Духовные вечные ступени, и все, свой мир увидишь при жизни своей, да. И отчаяние в этом — это именно тот рычаг, та причина, вследствие которой мы продвигаемся, достигаем цель творения, да.
Какие шаги необходимо предпринимать, чтобы произвести это изменение?
Как старец, который ищет отчаяние, ищет недостатки, ищет все эти вещи, который отчаялся в собственных силах, это не называется, что он вообще во всем отчаялся. В собственных силах я могу быть отчаявшимся, это личное дело, но группа влияет на меня, когда есть еще высшая сила. И не нахожусь в отчаянии от высшей силы, но в тот момент, когда я чувствую себя, что я совершенный ноль, группа дает мне почувствовать, что только Творец, да, может помочь мне. И тогда вследствие этого я начинаю рождение.
Первый этап, который мы должны сейчас принять.
Отношение к отчаянию, я уже сказал, это не отрицательное отношение, но положительное, как созидающее, потому что нет жестокого.
Это понятно, это существенное изменение, которое мы должны произвести. Но после того, как мы это поняли, какие шаги сейчас могут ввести нас в такую вот новую реальность? Это непонятно.
Но говорить об этом, прийти к согласию окружения, группы, десятки, как мы относимся ко всем нашим состояниям, как бы отрицательным, которые в нашем желании получать, эгоистическом, так мы ощущаем их. Когда это эгоистическое желание получать не определяет, не устанавливает истины, и поэтому не может нас увести с пути. Но мы понимаем, почему мы так чувствуем в нашем эгоизме, когда наш эгоизм недоволен и не видит источника наслаждений, не видит будущего. Очень хорошо. Забирает у нас эгоистическое будущее. Что может быть лучше для духовного развития? Так почему же это называется отчаянием? Это если я нахожусь в эгоизме, я отчаялся. Но если я нахожусь выше него, так я не отчаялся, я управляю им и как раз доволен. Наоборот. Рабаш обычно говорил, пусть страдает на свой эгоизм. Так буквально показал на себя, пусть страдает. Да.
Уже сегодня в группе то, что мы говорим, и то, что вы описываете, это живо в какой-то мере.
Отлично. Я знаю.
Но а мне еще не удается как-то уловить с этого момента, что нам придется делать новое.
Так я спрашиваю тебя, почему не ясно?
У тебя есть десятка?
Да, у меня есть десятка.
Отлично. Вы несколько раз в день тоже находитесь в какой-то связи между вами?
Да.
Также несколько раз в неделю вы, кроме урока, собираетесь тут и там? Нет?
Ну, не несколько раз в неделю, но у нас есть раз в неделю встречи, когда мы обсуждаем наше продвижение.
Отлично. Так, создание десятки должно быть в правильном отношении к падениям. Как мы берем их для подъемов? Когда Творец вызывает нас падение, то, что называется, в нашем желании получать, чтобы мы их преобразовали в подъеме, в желании отдавать.
Ну.
Да, но все-таки каждая проблема исходит из того, что ты ищешь наполнение на следующем этапе. Ты как бы не свободен.
Если у тебя наполнение, у тебя в падении есть наполнение. Несколько лет назад я вам мостик Вильсона нарисовал. Ты когда-нибудь видел его? Мостик Вильсона. Что это значит? Когда есть у тебя на выходе плюс и минус, неважно, какие плюс и минус выходят, приходят в каком направлении. И есть у тебя переменный ток в начале, на входе, а на выходе есть у тебя постоянный ток. Плюс и минус. И это, по сути дела, наша работа здесь. Я не знаю еще, какой пример вам привести. Я больше технические примеры знаю. Но, словом, вы должны сделать группу, когда неважно, какие будут изменения, колебания, вы все время будете извлекать из них положительные результаты. Да. Как мы начинаем наполняться от пустоты? Как это становится наградой? От того, что ты пуст.
Пустой — это уже Захар.
Хорошо, но ведь это не является реальностью. Это не реальность, когда сейчас есть награда. Сейчас реальность, если у меня есть наполнение.
Извини, я говорю тебе. Я понимаю вас, но вы можете это сделать. Я говорю серьезно, когда я чувствую себя смутным образом, ничего не могу сделать. Может быть, вы иногда чувствуете больше, иногда меньше, но внутри, разумеется, это в много раз больше. Я рад, потому что я знаю, что после этого приходит период, когда я выясняю вещи, которые становятся мне ближе в чувствах и в разуме. И до того... И чем этот период более интенсивный, более краткий, зависит от того, как это наполняю. Но он должен быть. И вы должны быть рады тому, что находитесь в таких отчаяниях, падениях, смутных чувствах. Потому что это начало новых келим. Ну, что тут можно еще сказать? Радость должна быть от чего? От будущего. Я этим строю свои новые келимы, становлюсь ближе к Творцу, к отдаче. Более оторван от себя. Поднимаюсь над собой. И невозможно иначе оторваться. Сегодня для меня радоваться — это значит, что свыше тебе дали еще один день на пути. Еще один день в пути. Как можно радоваться тому, что ты все время пуст? Ты не все время пуст.
Что ему дать?
Не может быть, чтобы ты все время был пуст. Не говори, что ты живешь как Хафец Хесед.
Неважно, те наполнения, которые существуют сегодня, это не то, о чем вы говорите. Вы говорите о наполнении, это не то наполнение, которое входит в меня.
Постарайся, чтобы твое наполнение происходило от того, что ты становишься дающим. Думай о нем. Так, где мы?
Мы в середине седьмого абзаца.
Ну, в середине седьмого, переходи к восьмому. Восьмой отрывок. Труды Рабаша, том 2. Что означает в работе «ест плоды в этом мире и запасается для мира будущего»? Работа заключается в том, что человек видит, что когда тяжело ему достичь желаемого, он убегает от работы и говорит, что наверняка другие были достойнее и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они более способны, чем он. Более способные, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться. Поэтому он убегает от работы к внешним делам. И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но некуда им идти, так как больше ни от чего не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. И есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И об этом сказано: «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы в том, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда удостоились выйти из Египта, называемое выходом из власти желания получать и входом в работу на отдачу. Прочитаем еще раз. Работа заключается в том, что человек видит, что когда тяжело ему достичь желаемого, он убегает от работы. И говорит, что наверняка другие были достойнее, и дал им Творец желание отдавать. И это потому, что они более способны, чем он. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никакого шанса удостоиться. Поэтому он убегает от работы к внешним общественным делам. И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но некуда им идти, так как больше ни от чего не получают удовлетворения, такие люди не уходят от работы. Есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И об этом сказано: «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу». То есть они стонали от работы в том, что не продвигались в работе Творца, что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда удостоились выйти из Египта, называемое выходом из власти, желание получать и входом в работу на отдачу.
Интересно, да?
Со
всеми вещами, о которых мы до сих пор говорили, вроде бы это не связано совершенно с тем, что прочитал Амид. Именно эту работу мы даже не начинаем делать никогда.
Ну хорошо, что делать? Должны будем начать.
Но как заниматься всеми этими вещами? Как прийти к этому? Или одно связано с другим? Я не вижу связи.
Это более продвинутая форма.
Чем имеет смысл заниматься больше?
Объясни, чем и этим, что это значит?
Это значит, что мы хотим идти к отдаче или хотим прийти к какому-то состоянию, где мы хотим отчаяться от того, что нам не удается раскрыть Творца, или...
Что значит раскрыть Творца?
Работать с положительной стороны. Там, где мы пытаемся достичь цели, а не пытаемся вырезать органы, которые нам мешают это сделать. Даже не знаю, как это объяснить. Сбросить какой-то балласт, не знаю.
Мы все время говорили об этом сегодня, что надо относиться к отчаянию не как к помехе, а как к стимулятору. И это именно означает продвигаться по пути?
Да, у меня просто такое ощущение, что мы больше пытаемся выяснить, как правильнее разгрузить грузовик, чем дать газу.
Я на самом деле не понимаю.
Допустим, когда есть мешок такой, да?
Я понимаю тебя, что или мы работаем против помех, или мы продвигаемся
к цели. Но,
так об этом мы говорили, что помеха, что отчаяние — это не помеха, а стимулятор. Что тебе еще сказать? И поэтому надо правильно относиться ко всем состояниям, которые мы проходим, и видеть в каждом из них хорошую вещь. Нет жестокости в доме царя. Необходимо привыкнуть к тому, что мы прочитали. Может быть, еще раз прочитать. Я не знаю, что... Чего вдруг это стало как препятствием? В то время, когда человек видит, что не может достичь желаемого, он убегает от работы и говорит, что он верит, что есть другие, которые были достойнее и дал им Творец желание отдавать, и это потому, что они были способнее, чем он. Да? Это понятно. До сих пор. Это логично, рационально. Но человек, как он, как я, скажем, у которого качество худшее, чем у других, у него нет никакого шанса удостоиться. Поэтому я убегаю с поля боя и обращаюсь к делам масс. Слава Богу, есть мир с его проблемами, у меня там есть свои беды, свои занятия. Я не могу делиться на то и на другое, у меня нет сил, нет возможности. И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но некуда им идти. Так как больше ни от чего не получают удовлетворения. Такие люди не уходят от работы. Это понятно. Но как я могу оставить? Что мне делать? Если я бы сразу мог умереть, ну, допустим, ладно, это было бы решением. Но продолжать свою работу в этом мире... Я могу запутать себя с помощью наркотиков, глупостей каких-то, чтобы не думать, чтобы не чувствовать пустоту этой жизни, но ежедневно вставать, делать различные вещи, возвращаться домой, ложиться спать, и так вот как животное, это зависит от развития человека. Я понимаю, что это не для каждого. Но, допустим, человек не в состоянии. Он не в состоянии жить в таком виде. И есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И об этом сказано, и возопили сыны Израиля из-за работы, и вознесся вопль их от работы к Творцу. То есть они вскричали от работы, поскольку не продвигались в работе на Творца. Что это значит? Что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. Мы об этом думаем? Или мы думаем только о том, чтобы он дал мне, и я отчаиваюсь от того, что он не дает мне? И тогда удостоились выйти из Египта, называемое выходом из власти желания получать и входом в работу на отдачу. Что тебя здесь путает?
Не путает, просто мне важно, чтобы мы сосредоточились именно на этом, на том, чтобы захотеть насладить Творца, чтобы мы не занимались вещами, которые кажутся нам препятствиями, чтобы мы сосредоточились именно на работе.
Поговори об этом. Вопрос, насколько ты можешь удержаться в этом?
Один нет, но группа.
Это значит заниматься величием Творца. Разумеется, над этим надо работать. Но мы говорили о состояниях отчаяния. В то время, когда человек отчаялся, ты не можешь ему сказать, начинай работать на Творца, он ждет, чтобы ты давал ему. Не говорят такое человеку. Поэтому ты прав. Нужно так все время думать о величии Творца. И группа должна давать такое ощущение этого человеку, но во время отчаяния нет никакого шанса, чтобы я вообще услышал это. Отдавай Творцу. Я с трудом слышал, что такое есть.
Как действительно можно прийти, как вы ранее сказали, когда человек видит свое состояние как частное? Он видит свое отчаяние, свое отрицательное состояние, что это не его. Это относится к шхине, к общему кли. Как можно к общему состоянию, как можно к этому прийти?
Это зависит от того, насколько человек думает общим, системным образом. Или он думает только о самом себе. Разумеется, он в любом случае он впадает в личные расчеты. Но насколько он помнит при этом, что весь мир — это единая система, единая душа, весь мир находится во мне, а я вижу это снаружи. Насколько в каждом состоянии нам необходимо представлять верное состояние, обустроить его, чтобы оно стало верным. В следующий момент падает, снова выстраивает себя. И тогда постепенно так. Это даже не привычка. Все время меняется. Но кое-что все-таки остается. Я в состоянии думать правильным образом. То, что нет никого, кроме него. Это я должен, не знаю, записать себе, чтобы это все время стояло передо мной.
Хевра.
Группа. Это должно быть в воздухе. Группа должна жить этим. Иначе чем мы отличаемся от любого другого общества? Они хотят заработать, и мы хотим заработать.
Я бы хотел спросить, Рабаш пишет, что если только нет иного места, чтобы убежать. Некуда бежать.
Да, в состоянии истинного отчаяния это действительно так.
Это то, что помогает ему не убежать с поля боя?
Величие Творца, величие группы, величие работы — все исчезает. Остается только одна вещь. И что мне делать? Мне нечего делать. Мне нечего делать, я не могу. Действительно, некуда убежать. Как мы говорили, что я не могу вернуться обратно на свою работу, и с утра до вечера, когда я там работаю, потом возвращаюсь домой, покупаю вещи в супере. Как мне вырезать из мозга несколько клеточек, которые думают о том, ради чего ты все это делаешь? Как мне стать просто животным, как мой сосед?
Как относительно возможности убежать в группе?
Это
развития в заботе в этой.
Нормально это. Иди на кухню, займись какими-то там починками. Ты включаешься в общий дух, который находится здесь. Не именно здесь, в здании. Если ты в чем-то находишься с нами, в том, что вы делаешь, конгресс, скажем, приезжаешь раз в год, ты все-таки воспринимаешь. Ты усваиваешь эту вещь, у тебя есть продвижение. Даже раз в год, на несколько дней.
Но это такое бегство в каком-то смысле. С одной стороны, с другой стороны, убежище. Человек может развиваться внутри этой группы.
Но все-таки он развивается. У тебя есть пример?
Я говорю о том, что человек сейчас может решить. И Рав, я слышу, говорит, что я поддерживаю развитие в академии. Например,
я смотрю на женщин. Приходят, убирают, делают разные вещи. Добровольцы. Очень-очень много человек, тысячи человек в наших рамках. Что, у них ничего нет? Это продвижение.
И как все-таки, я понимаю, что реально человеку нужно все-таки еще за что-то держаться, за какие-то материальные вещи, потому что он с этого что-то получает, но как он может все-таки максимализировать это, чтобы это не стало главным тем, что для него подменяет цель уже?
Это не меняет цель, значит, люди... Изначально, ну откуда мне знать? Я по человеку не могу судить. Но есть люди, которые относятся к Рож общей души и к Гуф общей души. Понимаешь? Тут нечего делать. Ты должен стремиться быть как Моше Рабейну. Но это не для всех.
Как не врать себе? Какой расчет должен сделать человек, прежде чем он увидит, что он все больше погружается в такие, в различные как бы формы занятости, которую предлагает группа? В конечном счете это блокирует его продвижение духовное?
Не блокирует. Я вижу людей, которые находятся здесь, на каких-то работах, участвуют в чем-то нашем. Хотя они не очень-то спешат на урок и не очень-то рады там быть. И если есть возможность, они тут же разбегаются по всяким комиссиям. И я не вижу, что они продвигаются меньше. У них есть общее продвижение. Общее продвижение. В моих глазах это на 100% хорошо. Да. Когда надо будет его пробудить, то Творец его пробудит. Они находятся в группе, есть там всякие пробуждения, не забудьте о нем. Дай Бог, чтобы все были так. Я говорю на полном серьезе. И что ты думаешь, что будет через несколько лет? Что мировой Бнебарук будет какой-то такой империей? С трудом несколько тысяч человек. И все остальные близки к ним, но не относятся по-настоящему. Работают в воспитании, во всяких таких вещах. В организации общества по духовным правилам. Практически, не в такой работе, как мы. Представь себе, что все находятся в группах, везде. Но все эти вещи не в нашем выяснении. Я пока не могу это объяснить, не стоит.
Допустим, у меня есть такие товарищи в десятке, как вы говорите, которые находятся здесь в такой форме, которая связана с духовным путем. Как я должен в их отношении пользоваться этим отчаянием? Во-первых, отчаяние ли это?
Но они присутствуют или нет? Так что ты хочешь, начинать критиковать их?
Я бы хотел, например, если речь идет о товарище, который немножко реже приходит, нам нужно его как-то стараться подтолкнуть его, продвинуть, но вы теперь говорите, что есть и другие формы.
Старайся. Есть такие формы.
Так каково должно быть мое отношение относительно таких форм?
Что они находятся в обществе.
Что значит правильно пользоваться их хисароном? Могу сказать себе, вот это такая форма, что ты хочешь. Приходит раз в год на конгресс, есть и такая форма. Рав Лайтман сказал. Так что мне с этим делать? Ничего. Это не обязывает меня ни к чему как товарищу в отношении него, потому что я спокоен. Рав Лайтман сказал, что и так и такие формы есть.
Если ты просил у них участвовать более внутренним образом, и это не помогло, то хорошо, что они участвуют внешним образом. Мне нечего больше сказать. Но это глупости.
Тема очень горячая, и очень много вопросов от мирового кли. Что делать человеку после того, как группа поднимает его из отчаяния?
Надо поднимать других, остальных из отчаяния. Человек да поможет ближнему. Так каждый. Если я сейчас его пробуждаю, завтра он меня будет пробуждать. И так каждый раз Творец заботится о том, чтобы каждый получил свое время, пустые килим. И нуждался в помощи.
Миша из Москвы продолжает и спрашивает. Смогу ли я заниматься своим личным отчаянием, занимаясь товарищем, который находится в отчаянии?
Да, именно так. И даже психологи советуют так делать. Если ты помогаешь кому-то избавиться от отчаяния, ты делаешь человека здоровым.
Николай из Москвы спрашивает, какой хиссарон мы берем у товарища, когда он в отчаянии?
Что значит берут хиссарон? Я не знаю. Лучше всего привлечь его на семинар. Лучше всего. Чтобы он включился в то, чем сейчас мы являемся. А свою пустоту он передаст даже без слов. Нам не нужно слушать о том, что он чувствует, и что он ничего не стоит, и так далее, и тому подобное. Нам не нужно этого слушать. Мы в это включимся и без слов. Главное — привлечь его к продвижению, к развитию.
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, почему есть такое сопротивление помогать товарищам, когда они начинают падать? Как преодолеть это, чтобы бросить им веревку?
Это действительно проблема, потому что наше эго не хочет этим заниматься. Падает хорошо, главное, что я держусь. Эгоистический такой простой подход. Поэтому я говорю, что сегодня нам надо понять, наконец-то, что отчаяние — это общее достояние, достояние группы. Ты падаешь, хорошо, давай отдай нам свое падение.
Равиль из Грузии, из Гудаури спрашивает, как совместить отчаяние и радость? Что такое радость?
Как написано? Нет более счастливого состояния в мире человека, чем тот, когда он отчаивается в своих силах. Он счастлив и в отчаянии. Ты видишь, что это возможно?
Как это совместимо?
Поскольку я знаю, что мое отчаяние — это новый келим для новой ступени.
Сергей из Днепра спрашивает, отчаяние — это добавка авиюта, это новый этап работы в парцуфе. Каким он должен быть?
Отчаяние, которое я сейчас чувствую в желании получать, должно получить обработку. Я отношусь к нему не так, как я отношусь. Я должен сократить свое отношение к нему и отнестись так, чтобы я смог над ним построить отдачу. Я не стираю отчаяние. Я не делаю из него ничего. Я оставляю его тем, что оно есть. И сверх этим я строю оптимистичное отношение с людьми. А внутри остается пустота и безысходное состояние, потому что это истинное состояние. Нет более истинного состояния, чем отчаяние. когда мне раскрываются истины, получающие килим. Насколько я ничего не в состоянии сделать, потому что у меня есть свыше ограничения. Творец сотворил желание получать, облёк его в первое сокращение, в экран, в отраженный свет, сотворил все эти скрытия до текущего состояния, разбил, и тогда у меня нет выбора, я не могу сделать ничего в желании получать. Есть надо мной такая система, что между мной и светом есть расстояние 125 ступеней, так что мне делать? Поэтому вся наша работа — это собрать все впечатления. Дальше.
Антонио из Москвы спрашивает. Простите, из Мексики. Обязательно ли испытать отчаяние до самой его глубины, или все-таки лучше принять помощь от товарищей?
Мы строим все ступени над отчаянием, над отягощением сердца, над ощущением зла, над всеми этими вещами. Мы строим новые ступени, строим новые парцуфы. Не может быть, как сказано, был вечер и было утро. У тебя есть ночь и у тебя есть день. И это все один день. Поэтому эта тьма должна быть в основе любого состояния. И после того, как мы чувствуем эту тьму, это отчаяние, эту тяжесть, мы начинаем постепенно строить над ним. В этом все дело. Мы не скрываем от себя это дело, не стираем его. Мы над ним строим правильное отношение к группе, к Творцу, ко всем и ко всему вообще, что происходит в мире. С одной стороны, я должен приучить себя, заставить так жить. С одной стороны, у меня есть вот эти вот плохие состояния, и над ними я строю хорошие состояния. Плохие состояния есть в моем желании получать, насколько оно недовольно, оно не удовлетворено, оно снизу, а над ним желание отдавать я строю, у которого нет никакой связи со мной в сокращении, в экране, выше меня, без всякого возвращения ко мне. Как бы мое желание получить мертво, нет к нему обращения, оно не существует. И тогда я действую силой отдачи, которую я получаю свыше. И по отношению к ближнему я нахожусь в этом, оторван от того, что было раньше во мне. Это называется вера выше знания. Надо стараться выстраивать две такие системы, одна над другой.
Йосеф из Афула спрашивает: падение и отчаяние — то ли это время, когда мы готовы осуществлять свободу нашего выбора?
В падениях я ничего не могу осуществлять. Свободный выбор усилится в окружении, может быть, только в подъеме, когда я в состоянии связаться с окружением и притягивать от них силы. И снова, надо стараться помочь себе. Это как больной. Но вот он болен, и не надо погружаться в болезнь. Нет, надо подниматься над болезнью, стараться быть чуть-чуть более здоровым, вместо того, чтобы залезать под одеяло и там прятаться. Нет. Очень желательно так стараться. И тут нужна внешняя поддержка. Помощь окружения. Ицик.
Вопрос тоже из Москвы. Дима спрашивает: если отчаяние — это высокое состояние, может быть, имеет смысл не останавливаться на товарище, который впадает в отчаяние?
я не знаю, останавливаться или нет. Используйте отчаяние каждого для того, чтобы подниматься. Потому что это достояние, это состояние, над которым поднимаются, и нет другого состояния. Поэтому посмотрите, а вот он находится в отчаянии, ну давай, иди сюда, и начинайте подниматься. Я говорю тебе, найди отчаяние в товарищах, и ты увидишь, как группа может подниматься над этим. Смотрите на это положительным образом. Этого нам не хватает. Отчаяние есть, а положительного отношения нет.
Айрат из Москвы спрашивает, если товарищ не хочет помогать другому товарищу, который находится в падении, он, значит, он сам находится в падении?
Это признак того, что он не понимает, в какой форме продвигаются. Все продвижение может быть только и благодаря падениям, слабостям, отчаяниям. Понятно? Хорошо. Что дальше делаем? Продолжаем? Ну, продолжай.
17-й отрывок. А потом 18-й. 17-й отрывок. Сказал Раби Шломо из Карлина, если хочешь ты поднять человека, погрязшего в скверне и грязи, не думай, что ты можешь остаться наверху, и достаточно тебе протянуть ему руку. Ты должен полностью спуститься вниз, в эту скверну и грязь. Здесь схвати его сильными руками и вытащи его из себя на свет.
Я не буду объяснять эти вещи, это очень большая проблема. Это только каббалисты, как Раби Шломо из Карлина. Он известный очень большой каббалист. Ты должен создать парцуф, добавку, соединиться с ним, с помощью своего парцуфа вытащить свой нижний парцуф и вместе с ним товарища, это пока что упражнение не для нас. Ты слышишь, Нив? Это как два парцуфа, выше и нижний. Выше опускает свой хаб, хватается за нижнего, и у нижнего даже галгальтовый найм нет, у него есть только точка в сердце, и эту точку надо разбудить. Он должен отождествить себя с точкой сердца, и тогда можно его ухватить и начинать поднимать. Но переходим к 18 пункту. Но придем.
18 отрывок из трудов Рабаша, том 3, слова мертвеца. Мертвым человек называется во время падения. Как говорится, грешники при жизни своей называются мертвецами. И когда другие говорят ему слова Торы, чтобы он пробудился и вернулся к работе, ничего не помогает. Это называется насмехаться над беднягой, потому что не чувствует, что и о чем говорят другие в Торе. Но если говорят ему слова самого мертвеца, то есть то, что он сам говорил во время подъема, что называется во время, когда был жив, и говорят ему, смотри, у тебя было такое высокое состояние, и была жизненная сила святости. И смотри, какие высокие слова Торы ты говорил тогда. От этого он может ожить. Если же говорят ему слова Торы, которые были сказаны другими, это его не вдохновляет. Но слова этого мира нам не важны. Мир — это свойство веры. О вере с ним могут говорить и другие, то есть ободряют его и говорят ему, смотри, какой у нас трепет перед небесами, а ты сейчас почти мертвый. И может быть он вдохновится и оживет, когда услышит о вере от других. Поэтому и об этом мире можно говорить только своими словами. Объясняет Раши. Трудно понять, почему надо говорить только словами Торы. Но ведь он мертвый. И мы как будто насмехаемся над бедняком. Однако о вещах этого мира ни у кого нет обязанности говорить. И почему тогда это будет называться насмешкой над бедняком? Но дело в том, что запрет на разговор об этом мире относится к вере. Ведь вера называется мир. Так написано в Зоре в нескольких местах. Этот мир, Альма, означает скрытый мир, который в свойстве веры. А потому они считают согласно своему разумению, что и о вере он не будет слушать и не вдохновиться тем, что скажут другие. И только от слов самого мертвеца, то есть от его собственных занятий вопросами веры, возможно, пробудится у него воспоминание и поднимут его из мертвых. И в то время как от других, простите, в то время как от других, на него не подействуют даже разговоры о вере. И даже когда ведут с ним земные разговоры о том, чем занимаются другие в этом мире, он не будет слушать. А потому незачем насмехаться над несчастным, ведь все разговоры бесполезны. И только его собственные воспоминания, решимот, способны его пробудить. И это называется слова самого мертвеца с того времени, когда он был жив, то есть был в состоянии подъема.
Я говорил об этом, и еще раз повторяю, что стоит писать коротенькие статейки, как-то записывать то, о чем мы говорим, выставлять записи где-то там, такие маленькие посты в Твиттере, там где-то так это называется, ну и так далее. Но только так, чтобы не портить других, чтобы помогать. Человек, когда занимается этим, он все время возвращается сам к себе. Это называется занятиями мертвого. Почему? Даже если я был если я был в состояниях, пусть даже более высоких, чем то, которое сейчас, оно все равно называется мертвым. И надо возобновлять с ними связь.
רב, אנחנו נמצאים חודש בדיוק לפני הכנס.
Рав, нам остался ровно месяц до Конгресса, и, конечно же, эти состояния падения и отчаяния происходят каждый год. Мы даже называем это предконгрессным состоянием. Чего особенного в этом Конгрессе, когда у нас есть более тяжелое состояние, чем обычно, падений?
Тяжелые?
Мы даже это называем в группе это состоянием предконгрессным.
Предконгрессным? Что, действительно? Я не слышал, не видел таких вещей. Да? Гершин. Нет, неверно.
Есть что-то особенное в таком большом собрании, которое мы ждем и готовим, которое помогает состоянием падений?
Я не знаю. Мне кажется, что мы находимся в хорошем состоянии. Мы продвигаемся к Пуриму. Это общее хорошее время. Мы видим, что в мире происходят большие изменения, хорошее состояние, о котором можно было только мечтать. Я не знаю, наш конгресс. Нам надо стремиться привести весь мир. А сколько придет, придет. Главное — внешние усилия, насколько это возможно, Но еще важнее нам внутренние усилия. Не знаю, я вижу настолько хорошие изменения во всем, что у тебя есть такое большое, какое-то большое имущество, и ты сейчас боишься происходящего в мире. Я слышал, что в Давосе те, которые там собрались, они паникуют. Но я не знаю. Я не очень о них забочусь. Нечего заботиться. Что хочу сказать? Продвижение, оно очень хорошее. И будем надеяться, что это будет происходить и дальше так, путем Тора, а не путем страданий. И люди должны понять, что это верный путь. И как отключиться от всех этих глупостей, в которые мир включен, к продвижению более или менее по законам Торы. Будем надеяться, что это постепенно будет происходить. Не знаю, все настолько... Все так складывается хорошо, так мне кажется. Но то, что там Творец готовит, этого никто не знает. Для того, чтобы ускорить развитие, может произойти что-то совершенно крайнее, но я не знаю, что есть какое-то такое ощущение отягощения, отчаяния перед Конгрессом. Где там Несси? Где он там? Ну, скажи. Давай, и дай немножечко пробуждения.
Дорогие хаверим, я скажу только одно предложение, но после него история уже не будет тем, что было раньше. Вы готовы услышать это? Просто отсюда не слышно. Зависит только от одного. Если каждый аннулирует себя и будет молиться за товарищей. А ну, отмените себя, молитесь за товарищей, тогда раскроется Творец. Нет ничего другого. Есть конгресс, и представьте себе ту силу, какой подарок вы получаете. Он хочет принести нам свет, в котором он наконец раскроется. Давайте приложим усилия, быть все время в напряжении, не оставлять ни на секунду, молиться за товарищей, и чтобы весь мир был с нами, и думать только об одном, насколько мы сейчас войдем в Конгресс. Мы уже на Конгрессе. Во всем, на уроке, на трапезе. Мы не выходим из этого состояния. Все ради товарищей.
Вы смеетесь, но этот парень мне каждую неделю приносит вот такую вот пачку газет, стопку газет, где публикуются наши статьи со всего Израиля, местные издания. Есть даже такие, где моя физиономия на первой странице красуется. Даже такое есть. Так что честь ему и хвала. Да, это ежедневная работа.
Рав, с вашего позволения, предложение преодолеть эти состояния.
Не преодолевать состояния? Нет. Принимать их хорошим, замечательным образом, такими, какие они есть, как огромное достояние, которое помогает мне продвигаться.
Я бы хотел, с вашего позволения, добавить. Вчера я был на телефонном этом центре, в колл-центре, чтобы приглашать людей на конгресс, и мне кажется, что это совершенно замечательная вещь.
Это зажигает, да?
Прямо действительно зажигает, и
Хочется действительно попадать на конгресс. Хочется... Такое ощущение, что ты уже на конгрессе, ты хочешь, чтобы все туда попали. Это много нам дает. И при этом также видишь другую сторону.
Да, это очень такая работа, которой стоит заниматься. Каждый, который смог кого-то привлечь, это вот наш общий, это общий вклад в нашу общую кассу. Но что вы хотите еще услышать? А, есть еще что-то.
Есть еще вопрос о конгрессе. Алмаз из Казани спрашивает, как организаторы зеркальных конгрессов могут помочь основному конгрессу наилучшим образом?
Ну, так они сидят рядом с нами. Каждый... Ну так что, неважно, что это происходит на зеркальном конгрессе. Товарищи из европейской группы, которые учатся виртуальным образом. Есть много таких людей, я только рекомендую. Если это возможно, тоже быть в объединении между собой. Огромная часть конгресса будет работа в десятке. Обсуждение вопросов, которые обсуждает десятка, и так продвигаются. Я даю какой-то отрывочек, как здесь. Вопросы они обсуждают. И так мы продвигаемся по каждой теме. Так как вот сейчас была какая-то тема определенная. Это было не как урок для конгресса. Мы еще продолжим обсуждать это после обеда. Мы хотим, чтобы отношение к отчаянию изменилось, потому что я вижу, что очень много людей находится в отчаянии, в плохом настроении. И это потому, что они не понимают, каким образом сейчас Творец их пробуждает к продвижению. И они это отталкивают. Они говорят, не хочу. Но нет другого выхода. Только в такой форме можно раскрыть новое кли. Это новое кли для новой ступени. Не хочу. Ну так что сделаешь? Необходимо это изменить. Но что я хочу сказать по отношению к конгрессу, что на конгрессе будут вопросы и ответы. На конгрессе будут десятки. Все будут сидеть в десятках. Иначе мы ничего не добьемся. Я вижу, если я начинаю говорить более 10 минут, то прекращают слушать. Кто хочет слушать? И как это можно сделать с публикой, с 8 тысячами людей? Как говорить с кафедры, с теми, кто сидит там в задних рядах? Нет, только если будут сидеть и обсуждать друг с другом. И одиночки, которые разбросаны по всему миру, я прошу вас, у вас есть еще время. Я надеюсь, есть или будет комиссия, которая будет проверять, обустроены ли все. Нет еще? Денис, объясни нам, пожалуйста, как будут организованы десятки по всему миру и выстроены?
Действительно, есть такая просьба, чтобы каждый, кто собирается приехал на конгресс, зарегистрировался бы как можно быстрее.
Не, я не об этом говорю.
Нет, ну просто мы должны знать, кто приезжает, организовать десятки, ну восьмерки в данном случае, чтобы каждый уже знал как можно заранее, кто с ним в десятке. Это важно для тех, кто приезжает физически. Те, кто не приезжает, мне кажется, большинство или почти все знают.
А если я нахожусь в каком-то там Барнауле, не знаю где?
Барнауле, кстати, замечательная группа. Есть десятки везде. Каждый должен знать, если у него есть десятки, кто обращаться.
А как мне об этом узнать? Я сейчас впервые услышал о Кабале и о том, что есть конгресс. Я живу в Джексонвилле, скажем. Да, я там был. Я просто так сказал. В Соединенных Штатах. Что мне делать? Кому мне обращаться? Что мне делать?
В конце урока у нас есть какой-то линк, адрес, на который я могу зайти на английском или на других языках и получить там ответ?
В конце урока нет, но в наших учебных рамках все знают. Это также передается через наши сайты. Свиватова, например.
Кто мне может объяснить, как мне найти себе десятку?
В прошлом году это было как раз, проходило как раз через десятки по всему миру через Дениса. Может, он как раз расскажет. И Эрес тоже.
Эрес? Проснись.
Мы разделили всех товарищей во всех группах на десятки. Только те, кто приезжает на все три дня. Те десятки, которые пришли готовыми, мы и сели там, где мы их разместили. И не все сделали так, потому что очень многие приехали на конгресс и настаивали на том, чтобы они тоже были в постоянных десятках в соответствии с группами, которые по городам, к которым они относятся.
Но если они хотят, пусть будет и так. Не стоит идти против желания.
Получается, что люди на входе отказывались войти. Там был затор из огромного количества людей. Мы просто впустили всех, и все расселись там, где хотели.
Каждый, чтобы нашел себя. Но, допустим, я сейчас открываю адрес для обращений, и ко мне обращаются 50 разных человек, разбросанных по всяким уголкам Европы. Как мне сделать так, чтобы во время конгресса они смогли обсудить, так как мы это обсуждаем на семинарах? Как мне это сделать? Организовать? Есть ли у нас такая комиссия или там что-то?
Я могу сказать, что на русском языке мы готовим конгресс, который будет в Zoom, там будут десятки. Во время уроков они будут смотреть трансляции, а кроме трансляции каждый сможет участвовать в семинарах, как и было на предыдущий конгресс.
Если вы знаете, если вы этим занимаетесь, то хорошо. В любом случае должен быть какой-то адрес. В конце урока или как-то, чтобы тот, кто хочет записаться на конгресс для участия виртуальным образом в десятках, чтобы было что-то такое. Но если будут такие.
Относительно десяток. Почему просто не прийти с той десяткой, в которой ты сегодня? Вроде бы самое простое. Ты знаешь, с кем ты. Ты знаешь, кто они, ты работаешь с ними уже давно.
Я тебе скажу. Мне кажется, что обновление будет на пользу. Если ты уже сидишь с этими людьми, ты их не слышишь. Ты слишком привык к этому. Нет обновления. Ты не стараешься раскрыть уши и слышать их, или ты не хочешь их слышать. Эту физиономию, которая находится передо мной, я не очень люблю, а тот говорит каким-то таким непонятным образом, а этот вообще такое говорит. Хорошо находиться в усилии. А в моей десятке я могу заснуть. Я слушаю в полухо что-то, я уже понимаю, что каждый из них говорит. Верно или нет?
Почему именно в такое время, как конгресс, эти вещи можно перемешивать? А весь остальной год?
Я и здесь говорил, что можно, если вы хотите. Я только не хочу идти против вашего желания. Потом вы подумайте, может быть, да, может быть, нет. Я не давлю, нет насилия. Но на конгрессе Если уже можно это сделать на несколько дней, так давайте сделаем. Может быть, после конгресса вы все время захотите находиться в изменениях. Тут есть такие люди, с которыми я никогда вообще не говорил. Есть такие, от которых я стою в сторонке. Есть такие, с которыми я сближаюсь. И все это способствует внутреннему выяснению. Потому что в группе я могу так заснуть. Это как дома. Леор открывает рот, я уже знаю, что он может сказать. Поэтому обновления могут быть... Пусть будет изменение на конгрессе, я рекомендую. Я не собираюсь проверять и делайте, что хотите, но я рекомендую вам просто вот так вот разбрестись. Да.
На конгрессе мы следуем тому, что мы что-то меняем. Почему это нужно как-то организовать заранее?
Нет, я сейчас говорил об организации для виртуальных участников. Есть 20 в Англии, 50 в Европе, не знаю, сколько там в Северной и Южной Америке. И они не знают, с кем, как связаться. Если бы мы не проводили конгресс в виде семинара, так я бы и не заботился об этом. Но сейчас что они будут слушать? Фокус-группу? Может быть, они могут между собой о чем-то поговорить? И тогда они войдут в, почувствуют немножечко, что такое объединение, начнут чувствовать, что вот в объединении есть что-то, есть иное впечатление. Я начинаю что-то получать, есть иной вкус. Вот это то, что я хочу получить от них.
На конгрессе есть очень большая важность взаимовключению и обновлению.
Ну а что такое конгресс? Объединение, да?
Почему нужно, чтобы я был в постоянной десятке в конгрессе? На конгрессе. Я могу каждый день приходить, находить людей, с которыми я говорю на одном языке. Почему я должен быть в том же составе все три дня?
Нет. Тем людям, которые приходят случайным образом на конгресс, желательно почувствовать, что такое десятка. Потому что если я каждый раз нахожусь в случайной десятке, может быть, я не смогу раскрыть себя, я не чувствую их. Так, по крайней мере, три дня мы уже приходим. Я вышел в туалет, я вышел поесть, я вышел во двор. Я возвращаюсь в десятку, мы снова сидим. Человек уже начинает чувствовать, что в том, что я последовательно нахожусь в одном и том же месте, у этого есть какой-то вкус. То есть надо почувствовать вкус объединения. Поэтому стоит, чтобы на конгрессе были десятки постоянные, случайные, постоянные.
Нужно также помнить, что люди, что начинающим очень тяжело с этой массовостью. Они не находят себя в этих массах людей, и то, что это повторяется, это такой... Ну, как бы находиться в таком теплом доме, но с людьми, которых я не знаю.
Это только добавит к ощущению силы десятки. Понятно?
Одед из Нью-Йорка напоминает, что в Нью-Йорке есть Арвуд Тим. Это группа, которая заботится о том, чтобы у каждого, кто не приезжает на конгресс, была бы физическая или виртуальная десятка.
Ну, хорошо. Очень скоро будет конгресс в Северной Америке, в Южной Америке. Все?
На конгрессе всегда я хочу говорить с товарищами, которые говорят на испанском, португальском. У меня очень четкое такое стремление к этому, потому что я их вижу только раз в год.
Ну, сядь с ними вместе на семинаре.
У меня также там обязанности как у инструктора, и я нахожусь с ними все время. При любой возможности, я надеюсь,
да,
что...
Да, очень хорошо. Так это для всех языков. Стоит перемешаться с нашими гостями, быть вместе с ними и на семинаре, и на перерывах, во всем, и до конгресса, и после конгресса. Надо помочь им. Они, может быть, здесь приведут еще несколько дней. Это важно. Зор, страница 276.
Том 12, избранные отрывки из Зор для всех, страница 276. 76. Подъем и падение в пути.
Мы читаем Зор, да? Зор, что, Ави, скажи, что мы должны делать перед чтением Зор?
Быть в намерении ради товарищей.
Еще что-то, чтобы мы так впечатлились.
Пусть свет на нас подействует. Вот и все.
Но еще кто-нибудь скажет несколько слов.
Зор — это история. Это история нашего совершенного единства и любви, и мы хотим вместе с ним войти в это ощущение, как мы живем в одном кли, в одной системе. В душе Адам решен. Притянуть то, что мы читаем, в связь между нами в десятке. Притянуть самый большой свет, который только есть в действительности сейчас.
Зор делает человека из животного.
Читать Зор вместе — это очень особенная, волнующая вещь. Мы хотим вместе просить у Творца, чтобы помог нам объединиться, для того, чтобы мы смогли быть единым кли, в котором Творец раскроется во всем мире.
И Зор ставит печать на сердце каждого человека, чтобы он находился вечно в пути, и чтобы он дал ему силы сделать это решение.
Мы видим, что
от этого впечатляется больше, чем от всех этих отрывков. Первый отрывок.
Однако, прежде чем удостаиваются с помощью Торы заповеди преобразовать содержащиеся в нас желание получать на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Ведь тогда и назначение их противоположно. Отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как они запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, преображаются тогда эти замки, становясь входами, и тьма превращается в свет, горечь обращается в сладостью. Поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и становятся они входами к ступеням Его постижения. И те ступени, которые мы приобретаем на этих входах, образуют чертоги мудрости.
То есть, именно те самые отчаяния, падения, эти ямы, они становятся как высоты, с помощью которых мы поднимаемся и постигаем мудрость. Так это. Потому что в мире, в которой есть авиют, есть экран и чистота. Одно относительно другого. Поэтому очень-очень стоит ценить падения и тяжелые плохие состояния и немедленно менять к ним отношение. Смотреть на них не со стороны своего эгоистического желания, а со стороны духовного продвижения. И это совершенно иное отношение. Да. Противоположное.
Из «Ночи невесты», предисловие книги «Зор», 140-я, 140-й отрывок. До завершения исправления, прежде чем мы подготовили наши принимающие килим только к тому, чтобы доставлять наслаждение Создателю, а не получать личную выгоду, Малхут называется древом познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно человеческим деяниям. И поскольку мы не готовы принять по вышеупомянутой причине все наслаждения и блага, которые задумал для нас Творец в замысле творения, мы обязаны принимать от Малхут управление добром и злом, и это управление готовит нас к тому, чтобы мы в конце концов исправили наши принимающие желания, килим, на получение во имя отдачи и удостоились получить все добро и наслаждение, которое Он задумал для нас. Ведь ощущение нами добра и зла определяет также вознаграждение и наказание, ибо ощущение зла приводит к отделению от веры в Творца. И получается, что если человек прилагает усилия во время ощущения зла не нарушать этим свою веру и иметь возможность соблюдать Тору и заповеди в полной мере, он получает вознаграждение. А если случается, что он не выдерживает испытания и отделяется, то наполняется дурными мыслями. Но известно, что за эти мысли Творец наказывает как за действие. И об этом сказано, чтобы понял дом Израиля сердцем своим. Также известно, что праведность праведника не спасет его в день преступления его, хотя это касается лишь того, кто сомневается в основах. Однако, иногда сомнения одолевают человека до такой степени, что он начинает сомневаться во множестве добрых дел, которые он совершил, и говорит, «Какая польза, что мы исполняли службу его и пребывали в смирении перед властелином воинств? Ведь тогда он становится законченным грешником, так как сомневается в основах. И из-за этой дурной мысли он утрачивает все добрые дела, которые он совершил, как написано, праведность праведника не спасет его в день преступления его. И все же раскаяние поможет ему».
То есть в тот момент, перед тем, как он может подняться, он падает в той же самой точке. Да.
Однако в этом случае он считается как начинающий служить Творцу с самого начала, подобно только что родившемуся ребенку, потому что вся его прошлая праведность исчезает, словно ее и не было. И потому управление добром и злом вызывает у нас многочисленные подъемы и падения, у каждого согласно его уровню. И знай, что каждый подъем считается поэтому отдельным днем. Ведь из-за глубокого падения, которое было у него в то время, когда он сомневался в основах, он подобен во время подъема только что родившемуся ребенку. Потому что в каждом подъеме он как будто начинает служить Творцу с самого начала. Поэтому каждый подъем считается отдельным днем. И, соответственно, каждое падение считается отдельной ночью.
И человек должен видеть, насколько, когда он выходит из падения, начинает ценить его, начинает привыкать, любить находиться в двух этих состояниях в равной степени. Он должен проверить, насколько после падения он находится в более понимающем, более чувственном состоянии, более глубоко чувствующем, более глубоко понимающем. И так он переводит авиют, который у него было во время падения, в чистоту, которую он приобретает во время подъема. Понятно? Есть еще вопросы? Где? У Морица нет больше вопросов. Что ты хочешь от него? А, вот у него есть?
У нас есть задание.
Задание, хорошо.
У нас задание до дневного урока. Задание, которое мы составили вместе с Мексикой, Италией, Москвой и Днепром. Задача — заботиться о заданиях во всех десятках до следующего урока общими силами над... Простите. Беспокоиться о том, чтобы была радость во всех десятках до следующего урока, поднимаясь над общими состояниями.
Принято. Лахаим.
Шадран.
Чир. Распорядитель.
Песня.